Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Жуковском сегодня открывается новый международный аэропорт. Турция предложила создать рабочую группу для нормализации отношений с Россией. Кудрин предложил Путину снизить напряженность в геополитике ради поддержки экономики. СМИ сообщили о подготовке теракта на матче «Россия-Англия» на Евро-2016. Чиновникам и военным хотят запретить использовать иностранные мессенджеры и почтовые сервисы. В Совфеде сообщили о разработках России оружия, подобного американскому рельсотрону. В поселке Полиханово под Тулой начался снос незаконных цыганских построек. Павел Астахов обвинил детдома в нежелании устраивать сирот в семьи.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Жуковском сегодня открывается новый международный аэропорт. Церемония начинается уже в эти минуты. В ней, в частности, примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев. Аэропорт Жуковский, ранее Раменское, планировалось открыть в конце марта, но, как пояснил «Ведомостям» человек, близкий к Ростеху, несколько больше времени ушло на получение всех разрешений. Так, по его словам, последняя сертификация соответствия авиационной безопасности Росавиация выдала буквально в конце прошлой недели. Сейчас с нами на связи депутат Московской областной думы, заместитель председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев. Кирилл Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли вас уже поздравить с тем, что аэропорт торжественно открылся вот в эти минуты, или как?
Ну, нас и вас тоже, в том числе, как, так сказать, жители нашего большого региона. Вот, да, открыли аэропорт, слава богу, и долго ждали, и переносили же срок открытия, как знаете, наверное. Вот, наконец-то открыли.
Что теперь, какая польза будет нам, как пользователям вот этого авиаузла?
Ну, как естественно, как там любой другой аэропорт, да, это и транспортная доступность, и те же самые международные рейсы, которые сегодня, слава богу, в Жуковском получили на них лицензии. Вот. Плюс ко всему, аэропорт, в отличие от других всех аэропортов наших в Московской области, имеет самую длинную полосу взлетную. Вот. Соответственно, возможность принимать суда гораздо больше вместимости, грузоподъемности. Вот. И в любом случае, как любой логистический комплекс, да, аэропорт все-таки тоже это своеобразный логистический комплекс. Вот. Это, естественно, всегда плюс для региона.
Что касается полноценной работы аэропорта, когда планируется уже на полную мощность заработать?
Ну, сегодня, вот сегодняшнее открытие, это всего лишь первый этап. Вот, на первый этап было запланировано там порядка 1,8 миллиарда рублей, если не ошибаюсь. Вот, пока вложили только миллиард, еще 800 миллионов предстоит. Вот, а общая стоимость, наверное, как знаете уже, 10,2 миллиарда рублей. То есть это действительно такой будет грандиозный проект, большой, с хорошей логистикой, с хорошей транспортной доступностью. Плюс ко всему, мы сейчас параллельно в области запускаем проект легкорельсового, значит, транспорта. Это будет соединять, первый этап наш будет соединять Подольск, Жуковский, Раменское. Это будет первая линия, вот, и дальше мы пойдем по кругу по Московской области. Вот, соответственно, это будет, естественно, удобно для жителей добираться до этого аэропорта.
То есть, реально аэропорт будет готов полностью только где-то к 2025 году? Так я вот пытаюсь прикинуть все масштабы.
Ну, это если, так сказать, спокойно и полномерно все это делать, то, наверное, где-то так, но... В любом случае, сейчас уже аэропорт запущен, это уже есть возможность самолетом и взлетать и садиться, да, и осуществлять перевозки. Вот, надо, естественно, понимать, что там аэропорт – это достаточно сложная транспортная инфраструктура, и там действительно большое количество работ предстоит еще сделать. Вот, но основной, так сказать, цикл работ для того, чтобы он работал, уже сегодня осуществлен. Поэтому... По большому счету, аэропорт готов к полной работе. Вот, там дальнейшее предстоит, я вот знаю, что на втором этапе хотят сделать гораздо более вместительные ангары для того, чтобы обслуживать большие грузовые суда, вот которые могут и которым нужна вот эта взлетная полоса большая, наша длинная в Жуковском. Вот, поэтому все это будет, дальнейшие все этапы строительства, это будет только на увеличение мощности аэропорта.
Спасибо. Это был депутат Московской областной думы, заместитель председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев. Сейчас с нами на связи генеральный директор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. Я надеюсь, он появится как раз в эти минуты для того, чтобы пояснить, а насколько вообще нам действительно был нужен этот аэропорт в Жуковском. Еще раз напомню то, что Кирилл Жигарев нам успел рассказать, это то, что сейчас, да, аэропорт открывается, но назвать его работу полноценной все же пока будет сложно. По той простой причине, что еще масса инфраструктурных проблем, которые необходимо будет решать, и масса проектов реализовать, которые еще только предстоит. Ну, такие горизонты рассматривают как примерно 2025 год, когда можно будет говорить уже о полноценном функционировании аэропорта в Жуковском. Итак, Виктор Горбачев, генеральный директор ассоциации «Аэропорт», с нами на связи. Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Иванович, а действительно нужен нам этот аэропорт в Жуковском или что это?
Да я, в принципе, считаю, что и нет никакого смысла в этом аэропорту. Но сами представьте себе, на сегодняшний день в Москве 3 аэропорта, 6 взлетно-посадочных полос. А мы еще открываем еще какой-то дополнительный аэропорт. Кому он там нужен-то?
Ну, мы как-то развиваемся, растем, людей меньше не становится. Ну, вроде как резонно предположить, что в перспективе уже существующие аэропорты справляться не будут, хотя Шереметьево расширяют постоянно. Так кто там будет, кто там обоснуется?
Да, я не знаю, кто там будет, но по объемам, по 3 аэропортам, мы можем с вами обслуживать где-то примерно 120 миллионов пассажиров. На сегодняшний день аэропорты обслуживают Москвы 60-60 и, ну, пусть будет там 18-20, ну, всего лишь 80. Так что у нас еще чуть ли не двойной запас. Вот зачем этот аэропорт?
Не знаю, возможно, у вас есть какое-то объяснение, зачем и кому понадобится?
У меня, например, этого объяснения нет, потому что когда он создавался и когда хотели, ну, я не знаю, ну, может быть, и у господина Чемезова, так сказать, чтобы аэропорт, так сказать, аэродром не пропадал, снимать с него коммерческие всякие сливки, это раз. Ну, может быть, это для него нужно. Второе, ну, совершенно непонятно, зачем нам нужен был зарубежный инвестор туда. Ведь там еще вложили, Литва там еще свои деньги. Вот они-то зачем нам нужны?
Ну, какая разница, они же вкладывают в российскую экономику.
Да, в принципе,
экономику.
Что нам еще, дополнительно члена НАТО еще нужно на военном аэродроме? Вот сами подумайте.
Ага.
Ну, что то есть... у нас мало шпионов с вами, мы еще одних хотим добавить.
То есть свои функции, как военный аэродром, Жуковский не теряет? Просто...
Это государственно-военный аэродром. Там проходят испытания, новых типов воздушных судов. Не только гражданских, но в основном военных. Это закрытая зона.
Ну и последнее
вы
уточнение.
Вы же там были в Жуковском на Максе, вы же знаете, как там, какой трудный проход. А сейчас здесь будет как ходить кто угодно. Ну разве это дело?
Виктор Иванович, последнее уточнение. Ну вот хвастаются тем, что самая длинная будет взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать суда, которые раньше не могли приземляться здесь, под Москвой.
Кто вам сказал?
Кирилл
Жигарев. Шереметьево и Внуково и Домодедово принимают воздушные суда самые высокого класса. А380 здесь садятся.
То есть...
Вот кому нужна эта практически 4-километровая полоса?
Ну, я
ее
не...
же строили в свое время для «Бурана», как запасной.
Может быть, для него.
Не летают «Бураны».
Я не знаю.
Ну да.
Может быть, для него как раз. Спасибо большое. Это был Виктор Горбачев, генеральный директор ассоциации «Аэропорт», который не понимает, зачем Москве еще один аэропорт в Жуковском.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Турция предложила создать рабочую группу для нормализации отношений с Россией. Инициативу обозначил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Напомню, президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия хочет возобновить отношения с Турцией и ждет конкретных шагов Анкары в этом направлении, но пока их нет. Он добавил, что речь идет об извинениях с турецкой стороны и компенсации ущерба за сбитый бомбардировщик. Путин заявляет, что ожидает от турецкой стороны шага в данном вопросе. «Мы также предлагаем создать совместную рабочую группу, где обсуждались бы будущие шаги сторон», — заявил Чавушоглу журналистам. В Кремле считают, что рабочая группа не поможет снять напряжение в российско-турецких отношениях. Вот что по этому поводу заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента нашей радиостанции.
Это информация сегодняшнего дня, сегодняшнего утра о словах господина Чавушоглу. Но я думаю, что ответ на эти слова, наверное, можно найти в заявлениях президента Путина, которые были сделаны накануне. Президент Путин достаточно четко обозначил нашу позицию. Он сказал, что, безусловно, какие-то контакты с целью поиска вариантов урегулирования ведутся, но никакая рабочая группа решить эту проблему не может, не в состоянии. Это может сделать только турецкое руководство, от которого, безусловно, в Москве ожидали бы тех действий, о которых говорил еще раз президент Путин в Афинах.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, господин Чавушоглу в качестве примера нормализации двусторонних отношений привел шаги Израиля и Турции. Цитата. «Разве мы не проводим переговоры с Израилем? Встречи проводятся на уровне дипломатов. Зачем? Чтобы обсуждать условия шагов, которые в будущем могут быть сделаны. То же самое мы предложили и России. Начнем обсуждение на официальном и неофициальном уровнях и выработаем золотую середину. Это не неразрешимый вопрос», уточнил Чавушоглу. Ну и вот что по поводу инициативы турецкой стороны думает председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Камоедов.
Я думаю, что для начала, чтобы какие-нибудь шаги предпринимать, надо принести извинения великой России за мелкое хулиганство. Извините, я, наверное, выразился неправильно, но это хулиганство выразилось в гибели наших людей. Во-вторых, конечно, любые предложения, которые будут исходить от Турции, будут приниматься совершенно в другом ракурсе. Но Россия мудрая страна, я думаю, что она воспримет эти предложения. Конечно, с соседями надо жить по-соседски, но не по-подлому, так как поступила Турция относительно России. Надо сделать выводы и преподать уроки. А в принципе я только поддерживаю за нормальное диалоговое существование двух соседей. Какая бы война ни была, она всегда заканчивается переговорами. Так история всегда складывалась. Войны, слава богу, у нас нет, но тем не менее, применение вооруженных сила, но уже зафиксировано как факт. Мы не такие гордые, конечно, чтобы не принять этот порыв, но реже всего за подлость надо принести извинения не только перед всей страной, но еще и перед той семьей, где погибли наши люди от оружия Турции. А все остальное дальше, я думаю, что станет на свои места. В любом случае, только дипломатия должна привести к результату. Это нормальное явление на земном шаре между нормальными людьми и нормальными странами. Да, и еще нормальными руководителями.
То есть, в принципе, рабочая группа способна взять на себя такие вот обязательства по дипломатическому разрешению напряженности между странами?
Если мы примем такое предложение, да, то я думаю, что да.
Это был председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Камоедов. С ним беседовал Антон Лемесев. Сейчас с нами на связи турецкий политолог Тагрул Исмаил. Здравствуйте, Тагрул.
Здравствуйте.
А реально в Турции почему сегодня заговорили о создании этой рабочей группы? Как вы это объясняете?
Ну, во-первых, этот разговор не на сегодняшний день. До этого были определенные разговоры. Скорее всего, влияние имело выступление господина Путина в Греции. Здесь это вызвало бурное обсуждение, и как бы здесь посчитали как бы шагом на пути к улучшению отношений. Я думаю, что в связи с этим, а то в турецком обществе и так всегда шли разговоры о том, как улучшить отношения с Россией, как найти выход из этой сложившейся положения, ситуации, потому что Россия – это наш сосед. И мы хотим этого, не хотим, вынуждены быть вместе, должны сотрудничать. И любой кризис, который вот так долго продолжается между нами, она будет иметь нехорошие последствия для всего региона. Я думаю, что поэтому вот чем быстрее наши руководители политики найдут общий язык, найдут выход из этой ситуации. Я думаю, это будет так. Но если в частности, то одним из первых, кто выступил и сказал о таком создании, я тоже так говорил сразу же после конфликта, то есть после сбитого самолета, говорил и в Москве выступил, говорил, что надо создать совместную комиссию, и эта комиссия может понять или найти общий, ну, повод или там общие точки соприкосновения, исходя из чего можно найти и общий язык.
Путин неоднократно подчеркивал, что ждет от Турции конкретных шагов, в частности, это извинения и компенсации. Полагаете, вот в этих вопросах реально договориться Турции и России?
Ну, я думаю, что тут позиция России ясна, но одновременно надо знать и позицию Турции. Турецкая сторона всегда тоже говорит, что она выступала, исходя из своей целостности воздушного пространства. Самолет был сбит на воздушном пространстве Турции, поэтому турецкая сторона не считает себя виноватой. И я думаю, что вот как раз комиссия нужна для того, чтобы найти, если, конечно, турецкая сторона будет доказано, что есть ошибка турецкой стороны, то я думаю, что у Турции есть все возможности, и я думаю, у политического руководства тоже есть, найдется такое мужество, которое воспримет то свои ошибки, и тогда будут и извинения, и компенсация. Но здесь самая главная сторона, смогут ли договориться. То есть с каждой стороны есть своя правда. Вот надо найти общую правду, что исходить из этого. А для этого нужна как раз вот такая совместная комиссия, идею которой я поддерживаю с первого дня. Такая комиссия нужна, она нужна с привлечением даже таких специалистов, не только специалистов, но можно, так скажем, и нейтральных специалистов или представительных нейтральных государств. Вот оно как раз выявит все это, что правда, что нет, вот так скажем, да, что да или что нет, из чего мы можем найти общий язык, исходя из чего.
Ну и полагаете, эта рабочая группа будет создаваться на уровне глав МИДов или уровнем пониже?
Я думаю, что здесь любые уровни, они могут быть, но я могу сказать конкретно, который и занимается этим делом, и близок политическим кругам и Турции, что такие идеи исходят и как с президентского аппарата, так и с МИД, и общественность. То есть такая группа будет, я думаю, что она с привлечением и специалистов, и профессиональных, прежде всего. Ну, естественно, в курсе будет и руководство страны, и внешнеполитическое ведомство.
Спасибо. Это был турецкий политолог Тагрул Исмаил.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Кудрин предложил Путину снизить напряженность в геополитике ради поддержки экономики. Председатель Центра стратегических разработок, зампредседателя экономического совета при президенте Алексей Кудрин на заседании Президиума экономического совета убеждал Владимира Путина снизить геополитическую напряженность для сокращения технологического отставания. Как сообщает газета «Ведомости», Кудрин объяснял президенту, что Россия технологически отстала и должна встраиваться в международные технологические цепочки. Для этого, по его словам, нужно снижать геополитическую напряженность. Путин, в свою очередь, в заключительной речи на заседании напомнил о тысячелетней истории и заявил, что страна не станет торговать суверенитетом, пусть она в чем-то и отстала. При этом источники газеты заявили, что он в этом же выступлении пообещал защищать суверенитет России до конца своей жизни. Еще один источник издания заявил, что к этой речи президент добавил примирительную фразу о том, что не надо увеличивать напряженность и поддаваться на провокации. При этом он выразил уверенность, что из страны не уйдет иностранный бизнес, которому выгодно работать в России. Ну и вот комментарий пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.
Нет никакой необходимости убеждать президента в том, что необходимо занимать конструктивную позицию по международным делам, потому что президент и так, собственно, достаточно последовательно проводит политику урегулирования существующих конфликтов, развития сотрудничества и укрепления безопасности, в первую очередь, на нашем континенте европейском. Поэтому убеждать президента в этом никакой необходимости нет. Это, собственно, это как раз лежит в основе той политики, которую проводит наш президент.
Это Дмитрий Песков, его комментарий по поводу заявления Алексея Кудрина. Ну и с нами на связи политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне казалось, что господин Кудрин хорошо знает президента Российской Федерации Владимира Путина. И примерно,
так есть.
Да, примерно предполагает, какая будет реакция на подобные предложения. Но в любом случае он с ними выступает. Для чего?
Ну, я думаю, что есть несколько задач, с одной стороны, Кудрин решает собственно политического позиционирования, понимая, что в лицах есть недовольство концентрации на внешней политике, и многие считают ее губительной для экономики и для внутренних проблем. Но, с другой стороны, Кудрин тем самым, раздвигая свободу маневра Путину, создает повестку, расширяет повестку, показывая, сказать, что при необходимости Путин имеет возможность сместить акцент в сторону экономики, внутренней политики, уйти от внешнеполитического крена последних 2-3 лет. Свобода маневра для политика – это всегда важно.
И все же, насколько я понимаю, в политической верхушке есть свои охранители, есть свои сторонники примирительных взаимоотношений с Западом, в частности, но при этом себя обозначает именно Кудрин. Почему именно он?
Ну, с одной стороны, ему ничего за это не будет, а с другой стороны, в принципе, его роль стоит в том, чтобы эту повестку растягивать, чтобы Путин имел возможность при необходимости там дезинфицировать внешнюю политику. Во многом Кудрин вот эту нишу занимает, и к удовольствию, мне кажется, и Кудрина, и Путина. Так сложилось, всем комфортно.
Ждать ли новых заявлений подобного характера и усиления вообще давления на Путина вот в вопросе примирения с Западом?
Ну, я думаю, что такие заявления время от времени будут. Удастся ли превратить в давление, это другой вопрос. С другой стороны, мы видим, что временами российские власти занимают более уступчивую позицию. Там недавний кейс Савченко это показал. Поэтому, естественно, точка зрения о том, что антизападная конфронтация губительна, она периодически будет выплескиваться на поверхность, тем более для нее есть немало оснований считать, что такая подчеркнутая незападная политика, она как минимум нерентабельна.
А кто вообще в лагере Кудрина?
Да, в общем, на самом деле нет никаких лагерей. Кудрин особенно не стремится кого-то к себе завлекать, и за время нахождения в нынешнем своем статусе не занимался строительством особенных коалиций. А так, я думаю, что люди будут действовать ситуативно, чиновники. Момент, когда внешнеполитический крен будет казаться суперуспешным, все будут к этому присоединяться. Когда будет ощущение, что тренд выдохся, себя исчерпал, и надо как-то менять повестку дня, будет выясняться, что, оказывается, Кудрин произносит то, что все так без него думали. Чиновники будут занимать ситуативные позиции. Думаю, что в данном случае карьера демократического из них важнее, нежели отстаивание от принципиального курса. Да, по-человечески у них может быть собственная позиция, но им не кажется перспективным делать на ней акцент и навязывать Владимиру Путину более четкие приоритеты внутренней и внешней политики.
Ну и правильно ли я понимаю, что Алексей Леонидович демонстрирует свою альтернативность Дмитрию Анатольевичу?
Ну, Медведев тоже до конца не определился о том, он ястреб или голубь во внешней политике и делает заявления и туда, и туда. Безусловно, как альтернатива и Дмитрию Медведеву, и такому радикальному курсу Кудрин себя позиционирует, но все эти годы Кудрин особенно на этом не настаивал. Не случайно недавнего заявления про экономическую программу, от которой много ждали, было сказано, что да, но все будет через год. Поэтому во многом Кудрин пытается формировать поствыборную повестку, когда парламентские выборы выдохнутся и начнется борьба за интерпретацию итогов выборов в Госдуму и за то, какой повесткой дальше идти, того, чтобы, когда окажется, что выборы больше не интересны, Кудрин забивает за собой нишу одним из таких ньюсмейкеров, опинион-мейкеров.
Спасибо. Это был политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Новости.
Поток.
Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. СМИ сообщили о подготовке теракта на матче Россия-Англия на Евро-2016. По данным британской The Sun, за подготовкой стоят сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Такая информация была обнаружена полицией Бельгии в ноутбуке Салаха Абдесалама, причастного к терактам в Париже в ноябре 2015 года. В ноутбуке также была обнаружена информация о планах устроить нападение на футбольных болельщиков с использованием автоматов Калашникова, террористов-смертников и даже беспилотников, несущих химическое оружие. Источники в британских спецслужбах сообщили изданию, что по имеющимся у них данным, в качестве цели террористы могут рассматривать болельщиков, собирающихся за пределами официальных фан-зон, в которых будут предприняты повышенные меры безопасности, например, в барах. «Мы находимся в тесном сотрудничестве с французской стороной», подчеркнули собеседники издания. Матч сборных России и Англии на Евро-2016 пройдет на стадионе «Велодром» в районе старого порта Марселя 11 июня. Ну и напомню, Салах Абдесалам был задержан в марте 2016 года в Брюсселе. По данным полиции, он занимался подготовкой терактов в Париже в ноябре 2015 года, в результате которых погибли более 130 человек. О безопасности на футбольных турнирах подобного уровня мы побеседовали с членом комитета РФС по этике, спортивным экспертом Андреем Созиным.
В России за безопасность отвечает все-таки полиция. Количество полицейских зависит от градуса матча. Долгое время шли разговоры, чтобы за безопасность отвечали стюарды. Я, честно скажу, не вижу, как может группа мужчин ответить за безопасность, допустим, на матч ЦСКА «Спартак», если очень будет высокий градус матча самого. Здесь только силами полиции, на мой взгляд, это возможно сделать. Знаю точно, что рассматриваются все варианты, и в первую очередь опасения, что на каком-то матче будет некая нестандартная ситуация. Может быть, до матча, может быть, после матча. И, как правило, эти сигналы, они все верные. По крайней мере, вот последний матч «Зенит-Динамо» в Москве, очень много говорили, что могут быть провокации, и милиция сработала хорошо. Ну, конечно, еще в кавычках «Динамо» очень сильно помогло. Но это уже дело третье. Я вот здесь был более оптимистичен. На чем основывается оптимизм? Первое. В Париже был очень серьезный теракт, погибли люди. Это многому научило. Чемпионат Европы является той лакмусовой бумажкой, при которой будут определяться, как работают правоохранительные силы Франции и Европы. Это первое. Безопасность отвечает в первую очередь, конечно, спецназ той страны, в которой проходит чемпионат или первенство Европы или мира. Это второе. Со стороны российских спецслужб я никогда не слышал, чтобы на международные соревнования выезжали некие уполномоченные сотрудники спецслужб с целью безопасности. Может быть, взаимодействие с полицейскими той страны, где будет проходить футбольные соревнования, такое, в принципе, возможно. Но армия или люди, которые будут отвечать за безопасность российских спортсменов в Париже, я думаю, что это, скорее всего, исключено.
То есть вам кажется, что нечего опасаться нашим российским футболистам и тем болельщикам, которые собираются на матч с Англией поехать?
Вы знаете, я считаю, что чемпионат Европы пройдет на очень высоком уровне. Очень много поставлено на карту в Париже и Франции. Я думаю, что они сделают не то, что все возможно, они просто проведут этот чемпионат на очень высоком уровне. Если они за две недели что-то узнали, что перед матчем Англия-Россия возможны какие-то некие провокации, то есть вы понимаете, насколько уже глубоко работают спецслужбы на таком расстоянии, уже планируют некие ходы. Не надо паниковать раньше времени. Надо поехать и получить просто. Те, кто имеет возможность поехать, я думаю, что они получат удовольствие. Главное, чтобы сборная сыграла хорошо. И какие меры брошены на безопасность на чемпионате Европы, я думаю, что никаких, не то что терактов, неприятных ситуаций не дойдет. Мне бы хотелось думать, что спорт вне политики, это во-первых. А во-вторых, слишком уж громкий был теракт в Париже. Я думаю, что спецслужбы сейчас будут более готовы к внештатным ситуациям.
Это был член комитета РФС по этике, спортивный эксперт Андрей Созин. С ним беседовал Антон Лемесев.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Чиновникам и военным хотят запретить использование иностранных мессенджеров и почтовых сервисов. Минэкономразвитие предложило законодательно запретить военнослужащим и государственным гражданским служащим использовать в служебных целях иностранное программное обеспечение для передачи электронных сообщений. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на подготовленный ведомством для президента доклад с предложениями по приоритету закупок российского программного обеспечения и оборудования. Таким образом, чиновникам и военным могут запретить вести рабочую переписку в почтовых ящиках на gmail.com и в популярных мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram. Сейчас с нами на связи интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Начнем с главного. А вообще подобный запрет нужен, как полагаете?
Ну, знаете, это очень странный запрет. Это, грубо говоря, просто расписаться в своей некомпетентности по-другому не назовешь. Потому что использовать общедоступные сервисы в корпоративной среде, тем более в государственной, это просто недопустимо. И для этого не нужно придумывать законы, которые это будут запрещать.
Ну, я ровно от этого и отталкиваюсь, вот поэтому и спрашиваю, нужен такой запрет или нет? Вы полагаете, нет, что это лишнее?
Ну, во-первых, разглашение государственной тайны, если у вас что-то есть, данные для ДСП и тому подобное из документов, вы никаким образом их передавать не можете, и если вы их там в мессенджере отправили или по электронной почте, то это уже, соответственно, нарушение законодательства, и за это существует на сегодняшний день ответственность. Ну, и вообще эти сервисы предназначены не для того, чтобы общаться на какие-то производственные секреты или коммерческую тайну в них передавать, это чисто сервисы для людей, обыкновенных людей, это такой масс-маркет обыкновенный. Если нужно по корпорации, компании, ведомству, государству передавать какую-либо информацию, то она должна использовать сервисы и программное обеспечение, которое она может 100% контролировать и управлять. Соответственно, почтовые службы должны быть в каждом ведомстве подняты свои. И вопросы безопасности – это архиважные вопросы для любой организации, и коммерческой, и государственной. Поэтому придумывать такие запреты и законы, ну, это сродни сказать, что мы ничего не понимаем, что мы делаем, ничего не знаем, а давайте тут теперь запретим. Ну, это как бы просто несерьезно.
Пока не готов с вами согласиться, ровно потому, что Минэкономразвитие выходит с этим предложением, готовя президенту доклад с предложениями по приоритету закупок российского программного обеспечения и оборудования. Так может быть, все дело исключительно в деньгах и в том, что какое программное обеспечение закупать?
Может быть, вы правы, если идет борьба за бюджет и обоснование бюджетов. Но запрет на Telegram или Gmail, вы же понимаете, что он не касается денег. Никто ничего не покупает, потому что это бесплатные общедоступные сервисы в рамках другой программы монетизации, рекламной. Соответственно, вопрос с разработкой этих сервисов – это вопрос, опять же, государственной цифровой политики. Не более того. И деньги там архи какие не нужны, они существуют. Так же, как существуют почтовые сервисы. В принципе, это вопрос управления, вопрос менеджмента, не более того. И вопрос понимания, для каких целей нужны те или иные программные продукты. Потому что это процесс автоматизации обыкновенный. Соответственно, думать нужно, зачем сотрудникам нужны сервисы, что передавать, как передавать, а потом внедрять эти решения в ведомствах, министерствах.
Дмитрий Николаевич, у меня тогда последнее уточнение. Возможно, подобные законные ограничения нужны по одной простой причине. Мы знаем все истории Хиллари Клинтон, которая до сих пор не может очиститься, отмыться от скандала с ее деловой перепиской, рабочей перепиской в том самом Gmail. И сейчас расследование по этому факту ведет в том числе и Федеральное бюро расследований. И, может быть, нужно сразу поставить преграду для наших госслужащих и военных, чтобы они даже не задумывались о том, чтобы использовать подобного рода сервисы?
Я этого не понимаю. Вот возьмите, у вас есть секретный документ. Вы работник какого-то министерства или вы военный. Вы выйдете на площадь и будете зачитывать этот документ в местах скопления народа. Вы отправите этот документ секретной обыкновенной почтой или с каким-нибудь курьером. Нет, это вам запрещено. Соответственно, запрещено законодательно. Точно так же и с мессенджерами. Механизм отправки секретной информации, он предопределен. Причем тут мессенджер. После мессенджеров там появятся социальные сети. После социальных сетей появятся системы управления там знаниями и тому подобное. И вот то, что вы привели пример
с Хиллари Клинтон,
по поводу утечки, да, по поводу утечки. Это откуда ноги растут вообще и в мире, и у нас в частности. Заключается в том, что когда потребительские устройства, такие как смартфоны, планшеты, пришли в нашу жизнь, то, соответственно, люди потащили их на работу. Потому что на работе по умолчанию информационная система на порядок классом выше. И они всегда существовали, существуют, удовлетворяют целиком и полностью потребности сотрудников компании и, соответственно, ведомств. Но устройства масс-медиа-фактор и смартфоны, они изменили отношения. И, соответственно, когда вы приносите что-то на работу, то, что является головной болью для системных администраторов, то и получается вот этот вот эффект изнутри взорвавшейся бомбы. Люди перестают понимать, где их устройство, где не их устройство. И вопрос как раз администрирования, вопрос управления, он сейчас там номер один в мире. Вопрос создания симбиоза различных информационных систем.
Понял.
И я еще раз говорю, что проблема, она не в законодательных инициативах, она проблема в головах. Выступить с такой инициативой – это расписаться в своем невежестве и непонимании самой ситуации.
Спасибо. Это был интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
«Право знать», говорит Москва. «Поток». Новости этого дня.
В Совете Федерации сообщили о разработках России оружия, подобного американскому рельсотрону. Разработки оружия, подобного американскому рельсотрону, активно ведутся и в России. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Ранее американская газета Wall Street Journal опубликовала первые кадры испытания опытного образца рельсотрона для ВМС США. Судя по материалу, оружие представляет собой электромагнитную рельсовую пушку, способную разгонять токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих до 2 км в секунду. Сообщение газеты не стало для нас откровением. Подобные разработки активно ведутся и в России, сказал сенатор. В интервью нашей радиостанции первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич более подробно рассказал о российских и американских разработках.
Россия в разработке оружия, вы сами понимаете, занимается давно. У нее достаточно большие, серьезные успехи. Многие из тех перспективных разработок, которые есть, естественно, они не могут быть озвучены в эфире. Это является государственный секрет. Но когда говорят о рельсотроне и оружии при использовании электромагнитного импульса, когда обычный снаряд разгоняется до скорости 2 км и дальности поражения до 100 км. Конечно, это достаточно нужная, эффективная вещь, но чтобы ее создать, поставить реально на вооружение, это очень большие, серьезные затраты и, самое главное, очень энергоемкие с точки зрения энергетических возможностей. Пока что такое оружие вряд ли будет в ближайшее время поставлено и разработано. Оно теоретически существует, они сейчас с прошлого века, 20-х годов это уже сделали. Ничего тут особо нового нет. Я по этому поводу не беспокоюсь. Россия не участвует в таких мифических разработках, как это часто бывает у американцев. Мы ведем работу немножко по-другому. В России есть чем защищаться, есть новые разработки, есть очень большая, серьезная перспектива. Снарядов там хватает. Поставить рельсы – это тоже проблемы нет. Но оно очень громоздкое. И прежде всего с энергетической такой возможности. Там, по-моему, 20 мегаватт требуется для того, чтобы разогнать и бросить этот снаряд. Сегодня корабль не в состоянии воссоздать такое количество энергетики, необходимой для производства одного выстрела. Я не знаю, как они сделают. Ну, я не технарь, я просто с точки зрения, так сказать, обычной физики.
Это был первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Сейчас с нами на связи главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Виктор Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Иванович, вот эти пляски вокруг рельсотрона очень напоминают историю со «Звездными войнами», нет?
Ну, действительно, да, напоминают, но эти пляски более древние, чем «Звездные войны». Патент на рельсотрон был получен в начале 20-х годов прошлого века, я напомню.
Вообще, вот это оружие вами рассматривается как какой-то перспективный образец?
Если только в очень дальней перспективе, я не вижу ни в ближней перспективе, ни в среднесрочной, возможности поступления его на более-менее обширное вооружение, как во флоте, и тем более не вижу перспектив его появления в сухопутных войсках или военно-воздушных силах.
То есть сейчас нет, а в перспективе для чего его могут использовать? Не такие уж и выдающиеся тактико-технические характеристики, откровенно говоря.
Ну, технические характеристики таковы, если мы посмотрим там на скорость снаряда, на дальность стрельбы этой электромагнитной пушки, рельсотрона, вот, то вроде бы как бы все нормально. Но если не вникать в технические подробности, там износ канала ствола, скорострельность, а самое главное, энергетика, требующаяся для каждого выстрела, там цифры в десятки мегаджоулей, то, конечно, понимаешь, что практической пользы именно в боевых действиях оно вряд ли принесет.
По крайней мере, в ближайшей перспективе. Спасибо.
Ну, в ближайшей перспективе точно.
Это был главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Говорит Москва. Поток.
В поселке Плеханово под Тулой начался снос незаконных цыганских построек. Всего по решению суда сносу подлежит 121 постройка, принадлежащая цыганам. Некоторые владельцы обещали демонтировать их самостоятельно, однако добровольно были снесены только два дома. Напомню, 16 марта в Плеханове около 300 цыган устроили бунт из-за аварии на газопроводе, к которому они незаконно попытались подключиться. С помощью полиции и ОМОНа ситуацию удалось нормализовать. Газоснабжение было восстановлено, незаконные врезки ликвидированы. Позже лидер местной общины цыган извинился за беспорядки и призвал представителей власти не отбирать у цыган дома и помочь оформить недвижимость в соответствии с законом. После произошедших беспорядков местные жители стали собирать подписи за выселение цыган из Плеханова и снос их построек. Плеханово – один из самых крупных цыганских поселений в России. Всего в поселке проживает около 10 тысяч человек, в том числе порядка 3 тысяч цыган. Из 700 жилых домов им принадлежат 300 построек. Снос самостроя осуществляется строго по решению суда. Об этом заявил глава Тульской администрации Евгений Авилов.
Речь сейчас идет о сносе только тех домов, которые стоят на сетях. Это на самом деле опасно не только для жителей цыганского поселка, но и жителей поселка Плеханово. У нас на самом деле есть понимание, я неоднократно лично встречался с баронами, вот они ко мне подходили, я думаю, такое больше не повторится. У нас есть общая договоренность, что незаконных строений больше появляться не будет. Следующий снос мы планируем где-то в неделю по 10 домов. Почему перерыв неделя? Для того, чтобы дать возможность в том числе им при необходимости разобрать самим свои дома. Мы их известили, приставы провели всю соответствующую законную процедуру. И к сегодняшнему утру уже 4 дома было разобрано теми семьями, которые захотели это сделать.
Это был глава Тульской администрации Евгений Авилов. В свою очередь, в цыганской общине в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявили о незаконном сносе домов. Один из руководителей цыганской общины поселка Плеханово Владимир.
Несли 10 домов. Сейчас вот там он везде, наверное, технику ту, которую то, что сломали, будут вывозить. А те, кто сломали их дома, остались на улице. Без компенсации, без ничего. Вот так сидят люди, плачут, дети там много, женщины. Ну, мы что, со стороны смотрим и ничего не можем сделать, потому что около 700 человек, наверное, силовой структуры. И не подходим, ничего.
А я так понимаю, оцеплен, да, периметр вот тех зданий, которые сносят?
Вы правильно поняли, все. Оцеплено все, мы никуда не выезжаем, сидим дома. У нас еще дома, которые еще пока сохранились, но обещали каждые 2-3 дня сносить по 10 домов. 121 или 126 домов. И потихонечку по 10 штук. И мы остались между небом и землей.
Скажите, а обещали какие-то компенсации?
Ничего не обещали, ничего. Все само сказали. Если дадут какие-то гостиницы, сказали, ну разговор. На платной основе, откуда сейчас люди возьмут деньги, чтобы жить в каких-то гостиницах? Вообще отрезан от мира. Мы не знаем, кто мы сейчас. Изгои.
Сколько человек останется без домов в результате сноса?
Так будут они снести вот эти 121 и 126 домов. Останется больше тысячи детей, не считая инвалидов, больных, женщин. Но такой подсчет больше около 1500 на улице. Нас по 7, по 8 человек семья. Уже тут 60 лет, вроде ничего не было. Это какого-то газа несчастного, которого мы ничего там не делали, не врезали. Что говорят, 4 врезки, потом 20 врезок, и все на нас туда, все капает сюда нас, и подставу нам делать, все делать, нас просто и жить отсюда, то ли земля не нужна, то ли еще, говорили бы просто, вы нам не нужны, вы червь, уезжайте куда-то, или пускай вы сразу нас куда, на Колыму, ну зачем так с нами обращаться, мы тоже россияне, у нас прописки есть, кто раньше там делал нам прописки, откуда мы знали, мы просто жили, наши дети здесь родились, тут уже по 40-50 нашим детям, мне сейчас 65 лет. лет живу здесь уже. Наши старики тут похоронены, наши отцы, матери.
Местные жители, то есть не из цыганской общины, они как вообще относятся к этой ситуации всей?
Были активисты те, которые что-то мы не нравимся, живем своим образом. Не нравится то, что мы долго там песни поем, мы народ такой, любим песни, танцы, гулять. Это у нас тоже нам запретили до 10 часов уже саму в нашем табле, в нашем поселке, где мы живем, чтобы не мешать никому. Мы не знаем, как еще объяснить, что мы какой-то ведем паразитический образ жизни. Что мы такого сделали? Если 60 лет мы жили нормально, без криминала, без ничего, сейчас там и криминала нам.
Вы не могли бы еще рассказать вот про эти незаконные врезки в газопровод? Вот почему они были сделаны?
Врезки делались давно, когда вот несколько было у наших старики. Вот было все законно, врезали там, делали по закону.
То есть вы имеете в виду, что документы на осуществление этих врезок были, да?
Все как положено, документы были. Ну, как нам жить было? Мы хотели там повезти нам газ, воду. Они нам сейчас футболивали. Мы будем просить, чтобы нам помогли. Хотим обратиться еще к Владимиру Владимировичу. Может, он так слышит с одной стороны, но у нас еще не слышал. Мы и записались на прием к губернатору, к генералу, который у нас идет, вот его структура. А только одно передать про нас, только одно похабное, как можно сказать, плохое. Нас никто не слышит. Даже то, что снимает, вырезает и ставит то, что им нужно. Войны не хотим никакой. Зачем? Мы же россияне. Куда нам деваться столько детей, столько людей? Ну, пускай, если что-то мы неправильно сделали, может быть, не узаканивали, хотя мы просили, законьте, поставьте нам газ, поставьте на воду, мы будем платить как положено. Нет.
Это один из руководителей цыганской общины поселка Плеханово Владимир. С ним беседовал Антон Лемесев. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов подчеркнул, руководители детских домов заинтересованы в том, чтобы дети находились в них до совершеннолетия. Он также сообщил, что на одного ребенка в месяц выделяется 70 тысяч рублей, то есть в год он приносит в систему почти 1 миллион рублей. Безусловно, сиротпром, как я это называю, вся система детских учреждений сопротивляется, ведь в ней сейчас крутится 500 000 000 000 рублей. Если она, директор детского дома, отдает в семьи 10 детей, она тем самым сразу убирает 10 миллионов из бюджета. И неужели она не заинтересована в том, чтобы дети мариновались в детском доме до совершеннолетия, сказал Астахов в интервью газете «Известия». Уполномоченный напомнил, что на начало года детей, оставшихся без попечения родителей, было чуть больше 70 тысяч. При этом в детских домах находились 50 тысяч детей. Остальные находятся в семьях, в учреждениях временного пребывания. Он также сообщил, что всего за последние 5 лет в России закрылось около 650 таких учреждений. Это было мнение Павла Астахова. Если кто-то готов подтвердить или опровергнуть его сведения, пожалуйста, в эфир 7373948. Слушаем вас внимательно. Насколько детские дома сегодня действительно заинтересованы в том, чтобы оставлять у себя ребенка до совершеннолетия? Они как военные, как будто бы, по мнению Павла Астахова, себя ведут, которые всегда заинтересованы в напряженности, тогда у них не заканчивается бюджет. 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894,8. Слушаем сейчас вас внимательно, если, конечно, выйдет. Да, здравствуйте. Нет, что-то у нас не получается со связью. Хорошо. Добавить мне к этому уже что-либо сложно. Так или иначе, мнение Павла Астахова мы услышали. Альтернативная позиция наверняка еще только прозвучит, но уже не в программе «Поток». С вами «Поток» сегодня провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал. Ну что, новости?